Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Рай истинный и ложный». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Я напомню, что это совместный просветительский проект «Радио Радонеж», Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Независимость личности», в котором мы говорим на темы здорового образа жизни, правового воспитания, популяризации физической культуры и спорта, патриотического, духовно-нравственного и культурно-исторического воспитания молодежи. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. И сегодняшняя наша передача будет состоять из двух частей. В первой части мы затронем тему тестирования школьников на предмет употребления наркотиков. А во второй части вы услышите интервью с главным наркологом России Евгением Брюном. Тестирование школьников на наркотики определено федеральным законодательством и проводится по всей России, поэтому сегодня эта тема, скорее всего, будет интересна тем родителям, у которых дети школьного возраста 8, 9, 10 класса. И со стороны родителей возникает очень много вопросов, уточняющих по порядку проведения, по регламенту проведения тестирование школьников, сохраняется ли конфиденциально эта информация, какая вообще работа проводится подготовительная и что происходит после того, как выявляются положительные результаты сдачи вот этого теста. Наша редакция организовала круглый стол, на который пригласили специалистов Центра профилактики Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы, представителей Департамента образования и родительской общественности, чтобы можно было подробно обсудить вот эту тему тестирования школьников на предмет употребления наркотиков. Мы предлагаем вашему вниманию эту беседу.
Сегодня специалисты Центра профилактики Московского научно-практического центра наркологии готовы ответить на вопросы родительской общественности об актуальной теме тестирования обучающихся на наркотики.
Скажите, пожалуйста, а какова сейчас современная наркоситуация у нас в стране и почему проблема наркомании является актуальной и процедура тестирования на вот уже на протяжении ряда лет продолжает проводиться?
Наркоситуация в настоящее время является стабильной. И мы можем с уверенностью говорить, что самые тяжелые годы, когда вовлечение в наркотизацию нашей молодежи было катастрофическим, остались далеко позади, и возврата к этому не будет. Благодаря целенаправленной, системно проводимой государственной антинаркотической политике, которая направлена как на снижение спроса, так и на снижение предложений наркотиков, наши дети в настоящее время достаточно надежно защищены. Но все-таки расслабляться и не думать об этой проблеме мы не можем. Прежде всего, это связано с тем, что наркобизнес – это исключительно циничный и жестокий бизнес, который не пожалеет наших детей для получения своей прибыли. А прибыль строится исключительно на здоровье и жизни детей, тех наркопотребителей, которые будут обращаться за наркотическими средствами. И поэтому та преграда, которую мы ставим на пути наркобизнеса к нашим детям, это и те же самые мероприятия по ранней диагностике незаконного потребления, то есть незаконного оборота наркотических средств, является действенной мерой. Когда в 2013 году вступил в силу федеральный закон о тестировании обучающихся в соответствии с действующим законодательством, это послужило реальным толчком к тому, чтобы число наркозаражения среди несовершеннолетних резко снизилось. И в течение 5 лет на всех территориях Российской Федерации регистрируется значительное снижение лиц, находящихся под наблюдением по поводу наркомании. В настоящее время достаточно стабильная ситуация, но все-таки она далека от идеальной. Поэтому эти мероприятия должны продолжаться. Они доказали свою эффективность. И мы считаем, что целесообразность участия в мероприятиях по ранней диагностике должна быть очевидна всем родителям, и в том числе и нашим обучающимся.
Первый вопрос, который я хотела бы задать, касается нормативной базы. На основании чего строится сама процедура тестирования?
В 2013 году вступил в силу 120-й федеральный закон, который внес изменения в 5 федеральных законов. Таким образом, у нас мероприятия по ранней диагностике включены в федеральный закон о наркотических средствах и психотропных веществах, федеральный закон об образовании, федеральный закон об основах охраны здоровья граждан и 120-й федеральный закон по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Это основные федеральные законодательства, которые регламентируют на территории всей Российской Федерации мероприятия по ранней диагностике. И кроме того, есть ведомственные приказы, в соответствии с которыми осуществляются мероприятия по ранней диагностике. Первый этап социально-психологического тестирования – это приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и профилактические медицинские осмотры. Как второй этап мероприятий по ранней диагностике регламентируется приказом Минздрава Российской Федерации. На основании этой нормативно-правовой базы Российской Федерации выстраиваются все этапы профилактических мероприятий, которые реализуются в образовательных организациях, в том числе и города Москвы. На сегодняшний день полностью сформировано и полностью регламентирован каждый этап мероприятий по ранней диагностике, как социально-психологическое тестирование, так и профилактические медицинские осмотры.
Следующий вопрос, который хотелось бы вам задать, это вопрос, который касается самой процедуры тестирования и результата ее. Если родитель получает отрицательный результат, значит ли это, что его бдительность может быть снижена? Он может доверить своему ребенку и не наблюдать за ним, не взаимодействовать с ним. Наше мнение, мы считаем, что если ребенок все-таки беспокоит родителя, его поведение является другим, каким-то отклоняющимся в глазах родителя, он имеет возможность обратиться в центр профилактики.
Всегда очень радует, когда мы проводим процедуру тестирования, и у нас результаты отрицательные. Это, конечно же, квинтэссенция нашей работы, поскольку это хорошо и это правильно, и мы знаем, что детки наши здоровы. Но, к сожалению, отрицательный результат – это только часть, да, так сказать, айсберга. Почему? Потому что, конечно же, ребенок растет, у него есть какие-то свои друзья, интересы, он не только живет в школе, школа – безопасное пространство, мы это знаем. Тем не менее, всегда в любой момент может что-то произойти. Поэтому здесь ни в коем случае наша бдительность не должна быть усыплена, мы должны четко понимать, что эта работа, она продолжается. И даже сегодня отрицательный результат – это не гарантия того, что ребенок не столкнется с проблемой там, да, употребления каких-то психоактивных веществ.
А скажите, пожалуйста, почему важно, чтобы родители давали согласие на тестирование?
Мероприятия по ранней диагностике незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися – это профилактическая мера. Это сдерживающий фактор распространения наркомании в условиях обучения. Эти мероприятия направлены на формирование комфортной и безопасной образовательной среды для того, чтобы была полностью исключена возможность наркозаражения в условиях обучения. Поэтому столь важны эти мероприятия, и, наверное, каждый родитель заинтересован в том, чтобы, отпуская своего ребенка в образовательную организацию, школу, колледж, вуз, быть уверенным, что наркозаражение не произойдет. Поэтому столь важны эти профилактические мероприятия.
Елена Геннадьевна, скажите, пожалуйста, как проходит процедура тестирования?
Процедура тестирования регламентируется законодательством Российской Федерации, в соответствии с которой эти мероприятия проводятся на добровольной основе с соблюдением полной конфиденциальности, то есть информация о результатах тестирования доступна только ребенку и родителям в том случае, если ребенку не исполнилось 15 лет. Естественно, что эти мероприятия, так как они относятся к диагностическим мероприятиям, проводятся с условием соблюдения добровольности, конфиденциальности, как я сказала, и используя достоверные, современные, достоверные, научно обоснованные методы диагностики. Мероприятия профилактические по ранней диагностике состоят из двух этапов. Первым этапом является социально-психологическое тестирование, которое является зоной ответственности системы образования, проводится образовательной организацией. И второй этап – это профилактический медицинский осмотр. Это профилактическое медицинское вмешательство, которое осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан. В профилактический медицинский осмотр, что важно, входит первым этапом информационно-просветительская беседа с ребенком, то есть в условиях индивидуальной беседы несовершеннолетнего нашего ребеночка и врача-психиатра-нарколога, обучающийся может задать любой интересующий его вопрос, который он, может быть, и хотел бы задать, но не знал, кому и как, и получить исчерпывающий ответ. А далее, как обычный профилактический осмотр, исследуется состояние ребенка и используют дополнительный метод исследования, анализ мочи на нахождение в нем запрещенных веществ. Если на предварительном анализе, а предварительный анализ используется с мини-лабораторией на 10 наркотических средств, наиболее распространенных в молодежной среде, вдруг выявляется положительный результат только по результатам подтверждающего химико-токсикологического исследования, которое проводится в специализированной лаборатории, можно сделать вывод о том, что данный обучающийся вовлечен в наркоманию и, соответственно, требуется безотлагательное профилактическое вмешательство по изменению деструктивных форм поведения, к которым относятся и, возможно, разовые пробы наркотиков.
И еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, следует ли родителям и обучающимся опасаться, что информация будет доступна одноклассникам, учителям школы? Спасибо большое.
Вы знаете, на этот вопрос я бы хотела, чтобы ответила Юлия Евгеньевна, специалист Центра профилактики, которая очень часто выходит на родительские собрания, и почти на каждом из них задаются такие вопросы. Юлия Евгеньевна, как бы вы ответили на этот
вопрос?
Спасибо
вам огромное. Да, на самом деле, родители, мы все доверяем нашим детям, мы их очень любим, но тем не менее проскальзывают такие вопросы. А что будет, если результат будет положительный? Какова будет участь этого ребенка? Насколько будут знать одноклассники, учителя, педагоги и так далее и тому подобное? Ну вот Елена Геннадьевна абсолютно правильно сказала, что все это идет в сохранении врачебной тайны, и каждый наш ребенок, ученик, учащийся индивидуально проходит беседу с доктором-наркологом, поэтому все, естественно, сокровенные моменты, они остаются между ними. Тем не менее, если у ребенка положительный результат, и ХТИ это подтверждает, то все данные остаются только у нас. Никакую информацию мы не выносим. Педагоги и школы получают только процентное соотношение положительных и отрицательных результатов. Да, но такова отчетность. отчетность. Поэтому, если мы говорим о информации, то 100% там прошло, 99% там, да, отрицательно. Или 100% прошли, 100% отрицательно. Будьте уверены, что никакая информация никуда не уходит. Кстати, могу заметить, что это тестирование, оно проходит уже не первый год. И если поначалу все начиналось с того, что действительно нам приходилось убеждать и говорить, то теперь, знаете, методом из уст в уста все переходит из года в год. И отношение к этому очень здорово изменилось и поменялось, как у детей, так и у родителей. С каждым годом все большее количество родителей на эту процедуру идут, и это не вызывает никаких сомнений. Кроме того, когда мы выходим на родительское собрание, я все время говорю, да, процедура тестирования, она добровольная, отношения могут быть разные. По разным причинам человек может от него отказаться. Но вы сегодня придете домой, и вам, естественно, ребята спросят, что говорили, что было и так далее и тому подобное. Поговорите с ребенком, скажите о том, что в рамках законодательной базы, в мерах профилактики проводится так называемое тестирование на наркотики. Посмотрите, как отнесется к этому ребенок. Если он скажет «да», это хорошо. Если он скажет «не хочу», попробуйте, задумайтесь, поговорите с ребенком, чего он боится. Потому что именно вот этот этап, он как раз-таки и может быть решающим в том моменте, когда ребенок, не дай бог, вовлекся в употребление. Ну, это вот то, что касается информации.
Спасибо большое. И еще один вопрос. Часто родители спрашивают, с какого возраста начинается тестирование на ПАП?
Возраст, в соответствии с законодательством, определен 13 лет. Это тот возраст, который наиболее часто, по данным мировой статистики, является временем первых проб. И именно этот возраст и определен как начало мероприятий по ранней диагностике. А дальше, в течение всех лет обучения, ежегодно эти мероприятия будут повторяться и проводиться в каждой образовательной организации. Верхнего предела возраста, пока учится, пока он является студентом или школьником, и ежегодно и проводятся эти мероприятия, которые, еще раз повторяю, состоят из двух этапов. Первое социально-психологического тестирования и второго профилактические медицинские осмотры.
Елена Геннадьевна, скажите, пожалуйста, вот родители интересуют вопрос, каким образом происходит обмен информацией. Если у ребенка что-то выявили, каким образом происходит связь центра непосредственно с родителем обучающегося?
Если профилактический осмотр на стадии предварительного химико-токсикологического исследования, которое проводится на территории образовательной организации в городе Москве, не выявлено, то на этом профилактический осмотр считается завершенным. Ребеночку говорится результат того, что у него все хорошо, и о том, что он проинформирован, он ставит подпись в журнале у врача о том, что у него результат анализа отрицательный, то есть психоактивные вещества в его биологической жидкости не выявлены. Если, как мы говорили, положительный результат на предварительном химико-токсикологическом исследовании, этот анализ отправляется в лабораторию, и, соответственно, информация поступает через 10-14 дней после тщательного исследования в химико-токсикологической лаборатории. Когда на родительском собрании вы даете согласие на участие в мероприятиях, мы вас просим написать телефон, по которому вас в дальнейшем и ребеночка, если ему исполнилось 15 лет, по этому телефону пригласят центр профилактики, не сообщая ни в коем случае по телефону, для чего вас пригласят, а пригласят вас для того, чтобы вы, как родитель, ответственный представитель ребенка, имея документ, подтверждающий то, что вы действительно являетесь родителем, ответственным представителем конкретного ребенка, можете получить информацию о подтверждающем химико-токсикологическом исследовании. И только предъявив документ, вам врач в личной беседе, повторяю, исключая третьих лиц категорически, исключая общение по телефону, на основании вашего документа скажет результат анализа. Другого обмена информации у нас нет и быть не может. Повторяю, что эта информация конфиденциальная, ей располагает только врач, проводивший исследование, и, соответственно, ребенок и родитель. Все. Ни школа, ни в коем образом ни какие-то другие третьи лица о результатах анализа не знают, этой информации не распространяется.
Безусловно, мы, родители, беспокоимся за здоровье наших детей. Это самое ценное, что есть у нас, это наши дети. И, конечно, процедура тестирования – это здоровьесберегающая технология, которую мы, родители, должны применять по отношению к своим детям и разрешать и способствовать ее проведению. Но часто на родительских собраниях мы слышим: «Я доверяю своему ребенку». И именно поэтому хотелось бы задать вопрос: доверие является ли критерием отказа от тестирования?
Доверие – это основной момент. Там, где в семье есть доверительные отношения, я больше чем уверена, это уже гарантия того, что и дети будут здоровы, да, и родители, конечно же, помогут этим детям вырасти. Но, опять-таки, я часто слышу: зачем мне тестировать ребенка? Я могу пойти в аптеку, купить тест и сама протестировать. Опять-таки, общаясь с педагогами, с родителями и детьми, я также от детей часто слышу: мне родители, значит, не доверяют, если они говорят, что я пойду куплю этот тест, и ты его сделаешь. Это становится обидным. А здесь в ситуации того, что законодательная база, она сформирована, и мы можем это сделать массово и общественно, да, то, соответственно, и ребенку это менее травматично. То есть он идет так же, как и все, со всеми вместе. Я считаю все-таки, что да, мы любим детей, мы их доверяем. Доверительные отношения – это залог здоровья. Но когда есть возможность сделать это в школе и все вместе, это проще, удобнее и лучше. Как для родителей, так и для самих детей.
Многие родители не волнуются о первых пробах и относятся к ним спокойно, я бы даже сказала, лояльно. Скажите, какие последствия этих первых проб могут сказаться на ребенке?
Но если говорить о первых пробах, то мы тут должны понимать, что это касается любого психоактивного вещества. Не обязательно ребенок может начать именно с того, чтобы употребить наркотик. Как правило, все происходит гораздо проще. Ребенок начинает с того, что он где-то попробует покурить, закурить сигаретку. Да, вторично это может быть, естественно, употребление алкоголя. Дальше это будет смешано и выпить, и закурить. И только в конечном итоге это может привести к употреблению наркотиков. То есть я хочу сказать о том, что практически не бывает так, чтобы ребенок сразу начал с употребления наркотиков. То есть начинается с каких-то первых и малых проб, которые в конечном итоге могут вести в употребление. А то, что последствия, вы знаете, что, ну, если говорить о необратимых последствиях употребления наркотиков, да, конечно же, я не буду отрицать того, что наркотики – это опасно. Опасно как в физическом плане, так и в социальном и психологическом. Вот, наступают эти последствия с первого раза, и зачастую это могут быть острые состояния, именно как раз-таки как отравление, да, психоактивными веществами. К сожалению, такие случаи они есть и в Москве, и случаи эти, они могут быть смертельными, либо они в конечном итоге могут привести к энцефалопатии, что, соответственно, приводит к инвалидности самого ребенка. Поэтому, конечно же, не надо относиться нормально к тому, что мы допускаем в себе вот эти вот первые пробы. Это плохо. И поэтому с детьми мы в первую очередь должны говорить об ответственном поведении, о том, чтобы они понимали, что это такое. И, конечно, мотивация к здоровому образу жизни.
Если происходит пробы психоактивных веществ, все равно каких, алкоголь, табак, это нарушает действующее законодательство, это всегда наносит вред здоровью психическому, физическому и социальному здоровью конкретного ребенка и в конечном итоге влияет негативным образом на криминальную обстановку в стране в целом. Поэтому это очень серьезные вопросы. И как профилактическая мера, мероприятия по ранней диагностике, в том числе должны и формировать правильное социальное поведение ребенка, социальную адаптацию, которая будет приемлема и эффективна в его дальнейшей социализации.
Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Рай. Истинный и ложный». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я и ведущий Александр Простакишин. Наши передачи могут выходить в эфир и в повторе, но для тех, у кого есть возможность слушать и смотреть нас через интернет, я хочу сообщить, что все наши передачи, программы «Рай. Истинный и ложный», начиная с 2012 года, а их уже более 350, можно найти на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Рубрики», «Рай истинный и ложный», а видеоверсии в YouTube «Радонеж ТВ». Так что смотрите и слушайте нас в любое удобное для вас время, тем более что с 2015 года наш информационно-просветительский цикл передач включен в учебную программу «Профилактика аддиктивного поведения молодежи для обучающихся» в рамках федеральной целевой программы «Развитие образования». Я напомню, что вы можете задавать свои вопросы по электронной почте radril@yandex.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Мы вам предлагаем сейчас ознакомиться с интервью, которое я взял у главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава России Евгения Алексеевича Брюна. Пожалуйста.
Здравствуйте, Евгений Алексеевич.
Да, добрый день.
Евгений Алексеевич, наша программа посвящена Всероссийскому дню трезвости, который отмечается ежегодно 11 сентября. Вот, и в связи с этим у меня к вам ряд вопросов.
Да, давай.
Вот, если посмотреть фильмы советского периода, да и современные фильмы, мы из них видим, что постоянно пьянство русского мужика. Вот он спивается. Так ли это на самом деле? И вообще в истории России были ли какие-то этапы, когда вот пьянство оно активизировалось?
Ну да, в истории обязательно нужно углубляться, чтобы понимать, что происходит с потреблением алкоголя. И сравнить Россию в этом смысле с западными странами. Могу точно совершенно сказать, что в 19 веке потребление алкоголя на Руси на душу населения в абсолютном спирте приходилось примерно 1-2 литра. Что это значит? Сельскохозяйственная страна живет по двум календарям, сельскохозяйственному и православному, и 260, по-моему, постных дней в году, в общем-то, не было условий для злоупотребления алкоголем. И вот эти цифры были минимальные. Причем, что интересно, к концу XIX века многие уездные руководители и земские собрания озаботились тем, что все-таки стали больше употреблять алкоголь, и в некоторых уездах вводились даже сухие законы. Принимались местные законы о непродаже и неупотреблении алкоголя там вот на местном уровне. И даже царские войска вводили, чтобы торговать алкоголем. Ну, мы помним мобилизационный сухой закон Николая II в 14 году. И к 18 году было примерно 400 трезвеннических движений в России, общественные организации, которые самораспустились, поскольку решили, что задачу свою выполнили. Примерно с 25 года алкоголь снова был легализован. И к началу Отечественной войны потребление алкоголя в России выросло до 3-4 литров. Ну, понятно, что сельское население перемещалось в города, больше было свободного времени, меньше было культурной занятости, то есть ее не хватало, и потребление алкоголя возросло. И так было примерно во всем мире, примерно одинаковые цифры. А вот после Второй мировой войны, после нашей Отечественной войны, когда многомиллионная армия фронтовиков влилась в гражданское население и стала праздновать победу, а чуть позже многомиллионная армия репрессированных вернулась домой и стала праздновать освобождение, и вот потребление алкоголя вошло в такую кухонную культуру. И, пожалуй, отсюда можно делать отсчет в эпидемии, если хотите, алкоголизации в Советском Союзе. Это не совсем была как бы стандартная ситуация. Могу сказать, что во всем мире была точно такая же тенденция. И во всем мире стали употреблять алкоголя все больше, больше и больше. И понятно, что интересы бизнеса алкогольного по как можно большей продаже алкоголя и потребность в празднике у населения. И вот, как я уже сказал, российские, советские такие особенности нашей культуры, когда вот много было победителей, много освобожденных. И все это привело к тому, что подрастающее поколение, увидев это все, впитав вот эту традицию, алкогольную традицию, и оно стало множить это злоупотребление алкоголем. И к 10-му году, уже 21 века, мы пришли к тому, что употреблялось алкоголя 18 литров на душу населения. абсолютного спирта, включая стариков и младенцев. То есть, если посчитать на выпивающее население, да, это примерно половина от населения страны, то, наверное, это вообще зашкаливало за 30 литров на душу пьющего населения. Это была проблема, и правительство еще Советского Союза. В 1972 году было первое постановление партии и правительства о снижении как бы, вот, последствий по борьбе с пьянством и алкоголизмом. В 1985 году наркология была выделена как самостоятельная научная дисциплина. И на сегодняшний день наркологическая служба развилась до такой степени, что стала самостоятельной отраслью здравоохранения. Все это говорит о том, что проблема острая и с пьянством, и вот после 1991 года еще добавилась проблема с наркоманией. Проблемы наркологических заболеваний стоят очень остро, и президент, и правительство очень внимательно и серьезно к этому относятся и принимают определенные меры. Есть стратегия борьбы с наркоманией, государственная стратегия, есть концепция государственная до 2020 года по борьбе с пьянством и алкоголизмом, есть поручение президента о модернизации наркологической службы с упором на профилактику. И вот это одно из кардинальных направлений развития нашей отрасли. Считается, что урон для демографии той или иной популяции, той или иной страны начинается с 8 литров на душу населения.
А если учитывается крепость напитка?
Имеется в виду на абсолютный спирт.
А, на абсолютный спирт, понятно, да.
На абсолютный спирт, поэтому здесь крепость не учитывается. Можно выпить там ведро пива или там пол ведра вина. Доза будет примерно та же в алкогольных процентах. Так что вот общими усилиями государства и гражданского населения, ну вот какие-то успехи сделаны. Уменьшилось количество отравлений алкогольной продукцией. Примерно на треть. Меньше стало обращаться за помощью, за медицинской. То есть вот какие-то успехи уже существуют. Правда, у нас еще очень много всяких проблем, задач. У нас много злоупотребляющих алкоголем на рабочих местах. У нас большие потери, экономические потери в здравоохранении от того, что люди, злоупотребляющие алкоголем, получают какие-то соматические или неврологические заболевания в связи с этим злоупотреблением и лечатся не у наркологов, а в соматических больницах. Примерно от 10 до 30% по разным системам подсчета, от 10 до 30% посетителей многопрофильных больниц – это люди, злоупотребляющие алкоголем и получившие свои заболевания в связи со злоупотреблением алкоголем. Вот это колоссальная проблема. У нас колоссальная проблема с пьяными водителями. Мы постоянно теряем людей, это смертельные случаи, ДТП, от пьяных водителей. И вот, к счастью, наша инициатива была услышана, и правительством Российской Федерации в Государственную Думу вносится сейчас проект закона о том, что все пьяные водители должны проходить в наркологических учреждениях профилактические или диагностические или лечебные какие-то мероприятия.
Это будет на время... обязательное направление?
Это будет,
да?
Обязательное по суду.
По суду.
По решению суда.
Да.
Это будет обязательное направление. И по нашей мысли, они должны постоянно подтверждать свою трезвость на время, значит, вот лишения прав в связи с пьяным вождением.
А вот 90-е годы, наверное, тоже был определенный такой рывок пьянства, да?
Скорее, там была проблема качества алкоголя. Вот это была очень большая проблема. Ну вот все мы помним, что везде продавался этот пресловутый спирт-рояль, неизвестно из чего произведенный. Очень много было суррогатной, контрафактной продукции. И сейчас есть контрафактная продукция, но суррогатов стало все-таки гораздо меньше. Появились какие-то новые технологии производства. Я не скажу, что алкоголь у нас очень больно качественный. Он все равно оставляет желать много лучшего. Но, во всяком случае, ситуация на алкогольном рынке стабилизировалась и немножко улучшается. Это радует. Но у нас, вот смотрите, есть тоже проблема. Проблема безответственного бизнеса. С одной стороны, государство предпринимает массу мер по сокращению пьянства и алкоголизма в стране. А с другой стороны, бизнес предлагает целыми рядами полок. Вот у меня даже фотографии эти есть в телефоне. Целые ряды полок в хозяйственных магазинах, заваленные самогонными аппаратами. И кто-то пролоббировал закон о легализации так называемых дистиллятов. Самогон, по-русски говоря. Такая практика существует на Западе, но там очень жесткий контроль за качеством таких винных продуктов или алкогольных продуктов. У меня есть сомнение, что у нас такой контроль качества существует. Скорее всего, нет. Поэтому любой самогонщик может назвать себя дистилляторщиком каким-нибудь, да, и свободно гнать свою продукцию, в том числе на продажу. Так что вот есть такая проблема. Есть проблема некоторые сетевые магазины. Тоже вот это все я в Подмосковье. Так что вот есть определенная безответственность. Или там по субботам и воскресеньям значительные скидки на алкогольную продукцию. То есть затаривайся и пьянствуй хоть всю следующую неделю. Так что вот есть определенная безответственность бизнеса в связи с этим. И пока вот мы не найдем общего языка с людьми, ответственными за производство алкоголя и контроль качества алкогольной продукции, и гражданским обществом, и прежде всего Министерством здравоохранения, которое призвано все-таки охранять здоровье населения, ну вот маловероятно, что что-то будет меняться к лучшему дальше. У нас есть проблема малых магазинов в жилом секторе. Вот так несчастливо случилось, что мой подъезд в 2 метрах от входа в магазин, прямо в жилом доме. И там продают алкоголь, табак. И определенная часть наших соотечественников выходит из этого магазина, тут же пьянствует, тут же курит, тут же оставляет бутылки, тут же дети. Ну, в общем, понятная картинка. И вот одно из наших таких предложений, серьезных, на мой взгляд, это вывод алкоголя из продуктовых магазинов. И прежде всего из жилого сектора, и сосредоточение его в крупных профильных магазинах по скандинавскому опыту, где в течение там, всего 20 века боролись с пьянством и алкоголизмом, и в общем они решили эту проблему, в том числе этим путем. Есть 4 кита профилактики пьянства. Это сокращение рынка по месту продажи, вот то, о чем я сейчас сказал, по времени продажи. У нас ограничена, кстати, продажа крепких напитков, это тоже все знают. Это по времени продажи, как я сказал, по цене. Цена должна быть достаточно высокой. Ее тут быстрыми темпами повышали, и оказалось, что немножко опередили события, немножко снизили, но все равно цена достаточно высокая. И по возрасту. Было хорошее предложение, мы его полностью поддерживаем, это предложение Вячеслава Фетисова, нашего сенатора, великого хоккеиста, повысить возрастной ценз продажи алкоголя до 21 года. И я считаю, что это абсолютно правильно. В некоторых штатах, кстати, Индии с 26 лет продают, ну я уже не говорю об арабском мире, где это просто запрещено. В Америке 21 год.
А чем объясняется вот у нас предложение 21 год?
21 год это окончание подросткового периода. Ну вот считается по разным прямым и косвенным исследованиям, что мозг в целом, ну понятно, что не у всех, но вот в общей массе, в целом, в среднем, созревает к 21 году. Иногда нас упрекают, что вот вы, значит, 21 год, а служить в армии 18, там, а рожать детей можно в 16, там, да, или там заключать брак чуть ли не в 14 лет. Да, человек развивается неравномерно. И по отношению к сексуальной функции он созревает к 14-16 годам. В физическом смысле он созревает к 18 годам. А вот в умственном отношении, в моральном отношении он созревает где-то к 21 году. Иногда к 28. Помните, был еще такой комсомольский возраст, да, 29 лет.
Да.
Да. Это тоже такой не просто так возраст, да, взялся. 29 лет – это окончательно уже вступление в зрелость, в зрелый возраст. Ответственный возраст. Так что все эти вот цифры, они не просто так. Или там говорят возраст Христа, да, вот там критический возраст для человека, когда он переосмысливает свою жизнь, вступает в следующую возрастную группу. Так что вот все эти немножко магические, может быть, цифры, но тем не менее они основаны на многотысячелетнем опыте. И вот что касается крупных профильных магазинов, это тоже наше вот такое предложение, и мы тоже подаем петицию, собираем подписи с тем, чтобы легализовать это предложение уже на законодательном уровне. И тут понятно, что пьяного туда не пустят, подростка туда уже не пустят. Может быть, там можно было бы давать информацию о вреде алкоголя, о том, как безопасно его использовать. То есть какие-то еще и профилактические мероприятия там проводить. Мне кажется, это было бы очень здорово.
Да, еще вот сейчас встречаемся с таким фактом, когда заходишь в большой супермаркет, и прямо на входе, уже когда парапет вот этот проходишь, там стоит поддон, метр на метр заполненный алкогольный продукт.
Да, да,
это верно. Уже вот такая вот навязывают, чтобы ты его приобрел.
Как что-то этих оттуда. Специалистов называют мерчендайзеры, такое красивое слово. Вот они ходят и думают, куда бы поставить эту бутылку водки, чтобы ее лучше продать.
Да. Вот вопрос такой, как вы видите наведение порядка в плане проведения профилактики, вот именно борьба с пьянством в трудовых коллективах? Что надо для этого сделать?
Действительно, очень разноречивая статистика по этому поводу была, как результат этого нововведения. С одной стороны, уменьшилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Это объективно было показано на цифрах. Но с другой стороны, мы получили переход очень многих людей с алкогольной продукции на токсикоманию. В то время, во второй половине 80-х годов, продавали без рецепта транквилизаторы, снотворные, антигистаминные препараты. И очень многие люди, привыкшие к злоупотреблению алкоголем, пересели вот на эти таблетки и стали очень быстро умирать. Это одна волна. И вторая волна, которую мы очень серьезно почувствовали после 86-го, наверное, 87-го года, это появление уже широкомасштабной наркомании в России. То есть подростки, которым стали недоступны алкогольные, а тогда это свободно продавалось. Там формально существовал этот запрет до 18 лет, но никто его не соблюдал. И все продавали, и несовершеннолетним алкоголь в том числе. Ну, как правило, подростки пили не столько водку, сколько слабоалкогольные какие-то напитки. И они стали переходить на коноплю, на какие-то вот сначала растительные наркотики, там маковая соломка, варили из нее кто как нарк, кто делал из них ацетилированный опий, то есть получали кустарным образом героин. А с 91 года, когда отменили уголовную ответственность за употребление наркотиков, тогда просто валом пошла наркомания, просто эпидемия началась в России. Так что вот последствия очень такие разнонаправленные, так скажем. Ну да, наверное, те люди, которые не злоупотребляли алкоголем, стали пить еще меньше. Это совершенно точно. А вот те, кто злоупотреблял алкоголем и привык к этому злоупотреблению алкоголя, они стали употреблять другие какие-то токсические вещества, гнали самогон, доставали где-то суррогат, вплоть до технического спирта. И было, кстати, много отравлений метиловым спиртом в связи с этим. Так что вот такие разнонаправленные. Известно, что вот эти решительные сухие законы, такие одноразовые, они эффекта не дают. Должна быть последовательная, осмысленная политика по сокращению. Вот то, что сейчас это происходит, с 2010 года, когда вступила в действие концепция по снижению злоупотребления алкоголем. Вот такая осмысленная, последовательная, растянутая, может быть, даже не на одно поколение, государственная политика по сокращению потребления алкогольной продукции. Что касается рабочих коллективов, да, проблема колоссальная. В мужских коллективах рабочих до 20% это люди, не только злоупотребляющие алкоголем, но уже имеющие симптомы алкоголизма. Я как-то прихожу на один очень крупный завод, не буду давать ему отрицательную рекламу, 30 тысяч работающего населения, а если прибавить семьи, да, вот сколько вовлечено в проблемы. И начинаю с ними разговаривать. Разрешите нам поработать у вас с коллективом, выявить ваших злоупотребляющих, с ними провести профилактические или лечебные какие-то мероприятия и оздоровить ваш коллектив. Нам не надо. А что вы с ними делаете? Увольняем. А на их место кого берете? Таких же? Таких же. Что вы с ними делаете? Увольняем. Вот такого рода безответственное отношение работодателей. И профсоюзов, кстати, тоже. И до сегодняшнего дня, мой разговор состоялся лет там 10, наверное, назад, но до сегодняшнего дня ни работодатели, ни профсоюзы не участвуют в профилактике пьянства и алкоголизма на рабочих местах. Вот это колоссальнейшая проблема. И мы не только экономически от этого страдаем, но мы и теряем просто рабочий класс от этого, потому что они спиваются, они умирают, они получают свои заболевания, идут в соматику и там пытаются лечиться. У нас одно из первых причин по смертности цирроз печени. Там на первом месте сердечно-сосудистые расстройства, а это тоже половина из них наших злоупотребляющих, особенно в работоспособном возрасте. Там еще какая-то часть это онкология, и подтягивается на третье место это цирроз печени. А это значит, что пьют много и некачественно.
Прямая связь такая.
Да, да. Да. Наше предложение тоже очень простое. И, кстати, наше законодательство позволяет, законодательство по социальному партнерству, так оно называется, оно позволяет заключать коллективные договоры, в которых были бы прописаны пункты по профилактике алкоголизма. И в трудовые соглашения с трудящимися, с работниками, тоже нужно вносить соответствующие пункты, что я обязуюсь не употреблять на рабочем месте, я обязуюсь проходить обследование по требованию администрации по согласованию с профсоюзами, и я не увольняюсь, если я оздоравливаюсь и не употребляю алкоголь. По-моему, очень разумно. Все защищены. И производство защищено, и сам работник защищен. Одно условие. Мы не пьем. Или пьем, но там какую-то определенную норму, которая не вредит ни здоровью, ни производству.
Ну, это надо просветить людей, чтобы они понимали, какая это норма. Потому что многие не понимают,
конечно,
какая должна
совершенно
быть норма.
Верно.
Вот, кстати, у меня в связи с этим такой вот вопрос. Ведь человек пьющий, он себе не признается, что он злоупотребляет, возможно, уже злоупотребляет. А есть ли какие-то современные методики, которые могли бы вот человеку объяснить и наглядно показать, что пора немножко остановиться с тем объемом алкоголя, который он употребляет?
Вот вы хороший вопрос задали, напомнили мне. Да, действительно, появился теперь у нас определенный маркер. Это печеночный белок, который показывает, человек злоупотребляет алкоголем или нет. Вот граница этого злоупотребления выглядит примерно так. 50 мл крепкого алкоголя ежедневно в течение месяца. Или более крупными дозами и более редкие. Ну, главное, что набирается определенная доза алкоголя. Ну вот давайте посчитаем. 50 мл крепкого алкоголя в день, в неделю это 350, в месяц это литр там, с чем-то, с копейками. Вот если в течение месяца человек употребляет такую дозу, то появляется этот маркер злоупотребления. Называется он карбогидрат-дефицитный трансферин. Или CDT, аббревиатура латинскими буквами. Можно посмотреть в интернете. Любой наш слушатель может посмотреть в интернете и прочитать все об этом маркере. Мы делаем такие исследования. И, кстати, вот обращаемся, может быть, к лучшей половине наших радиослушателей. Приводите своих мужей. Мы можем сказать вам, злоупотребляет ваш муж алкоголем или нет. Приводите своих жен. И мы можем сказать, злоупотребляет она алкоголем или нет. Для женщины эта доза ниже, нежели чем для мужчины. У женщин меньше ферментов на переработку алкоголя, поэтому вредные последствия наступают быстрее и более тяжелом виде.
А были такие случаи, что человек вот глубоко был убежден, что он в норме употребляет, а когда вот проведено вот такое исследование, что пора уже задуматься над своим поведением и меняет свое поведение. Такое есть?
Да, вот хорошо мне напомнить. Совсем недавно, ну, может быть, год назад, один наш коллега по требованию жены пришел ко мне, говорит, вот жена говорит, что я злоупотребляю алкоголем. Я говорю, нет проблем, давай мы сравним вот этот маркер у меня и у вас. И пригласили медицинскую сестру, она взяла у нас немножко крови и проверили, значит, вот этот маркер. Там есть цифровые показатели. Значит, граница 0,13. Значит, у него было 0,2, а у меня 0,07. И я ему показываю, вот мой маркер 0,07, а у тебя там в 3 раза больше, при границе где-то посередине. Он задумался, он почитал в интернете эту информацию, практически прекратил пьянствовать. Теперь иногда звонит, говорит, что вот я только по праздникам. Все счастливы. Жена счастлива, он доволен, он приобщился к высокой науке. Так что все хорошо.
Вот такое профилактическое воздействие было проведено.
Да.
А если пьянство рассматривать как болезнь, вообще она по наследству может передаваться? И есть ли такие методики, которые могли бы вот выявить потенциальную возможность? Ну, давайте говорить не только о пьянстве, наверное, вообще о зависимости.
Ну, да. К счастью, заболевание по наследству не передается. Передаются факторы риска. Вот мы, кстати, запустили генетическую лабораторию и сейчас отрабатываем методики. И уже можем сказать, что при определенном сочетании работы некоторых генов риски по зависимому поведению возрастают. Это довольно сложные и дорогостоящие на сегодняшний день пока исследования. Мы набираем статистику и видим, что вот мы сейчас начали обследовать детей, больных, которые прошли у нас лечение по поводу алкоголизма. И уже можем сказать, что риски, если у родителей есть алкоголизм как заболевание, то у их детей риски в 10 раз, наверное, выше по тоже зависимому поведению, чем в среднем по популяции. Но сразу могу сказать, что это не фатально. При одних и тех же факторах риска генетических некоторые люди ведут асоциальный образ жизни, пьянствуют, наркотизируются и так далее, а другие ведут гиперсоциальный образ жизни. Они такие воинствующие трезвенники могут быть или социально очень активные люди. Так что не фатально. Генетический фактор, да, он повышает риски, но это не фатально. Больные алкоголизмом, они генетически немножко другие. Это вот немножко другая популяция. Как я сказал, не фатально, но немножко другие люди. Они требуют другой системы воспитания. И иногда индивидуальные. Они не всегда вписываются в нормы педагогической системы, школьной, детсадовской и так далее. Там есть определенные особенности. И вот об этих особенностях мы будем готовы рассказывать родителям и давать советы, что с этим делать. И как минимизировать эти риски. Там очень много других рисков есть. Врожденные, связанные с повышением внутричерепного давления, связанные с гипердинамическим синдромом, с дефицитом внимания, с аутистическими какими-то чертами личности. Там много таких вот психологических тоже маркеров, которые говорят о повышении риска зависимого поведения. Все это требует проговаривания с родителями, с тем, чтобы родители компенсировали это.
Ну и, может быть, даже как подправить родителя, если он хочет, чтобы у него ребенок там вот в перспективе была такая профессия у него, да?
Да.
А он, ну, в силу определенных обстоятельств, ну, не будет гением в ней, да?
Ну да.
Вот.
Да.
Поэтому можно немножко скорректировать.
Да,
вот,
да, да.
И это все на воспитательном как раз на таком уровне.
Да, да, конечно. То есть вот персонифицированная медицина, персонифицированной педагогики, исходя из генетических особенностей этого человека. Вот я сейчас увлечен просто очень этой идеей, и мне кажется, для многих это вот будет, ну, если хотите, спасением. Потому что очень часто детей родители не воспитывают, наших детей воспитывают чужие люди, я чьих-то, моих кто-то. Да? Ну вот мои, слава богу, выросли, и все в порядке, но вот тем не менее это так происходит. Потому что мы работаем, мы чем-то заняты, а вот как те минуты или несколько часов, которые мы вместе с семьей посвятить ребенку, его воспитанию, о чем говорить, как говорить, в какой форме, да, каким языком. Очень часто с детьми сюсюкают, а вот был такой великий педагог Януш Корчик, да, знаменитый, который погиб в Освенциме. У него есть гениальная фраза, что к ребенку не надо опускаться и садиться на корчики, надо подниматься и вставать на цыпочки. Ну, в любом случае, это должен быть какой-то серьезный разговор на хорошем русском языке. Нельзя кричать с детьми, иначе они не услышат нормальной речи. Наверное, нельзя бить детей, что очень часто происходит в семьях. Ну вот, есть много-много-много-много всяких разных особенностей воспитания. И вот я сейчас увлечен как раз особенностями развития личности, исходя из вот этих генетических особенностей.
И, Евгений Алексеевич, заключительный вопрос. Очень много внимания уделяется духовной составляющей в московской наркологии, вот в оказании помощи, в работе с выздоравливающими. И открываются храмы. И вот, наверное, самый первый храм был на Люблинской открыт, да?
Да, да. Вот. Он вообще был первый храм. Были молельные комнаты, там, в 17-й наркологической больнице, в бывшей. Но полноценного храма не было нигде в наркологии. И вот мы его открыли, какой это был, 6-й, наверное, или 7-й год.
Ну вот вы профессор, доктор медицинских наук. Это как бы человек из здравоохранения, врач. А вот о важности духовной составляющей.
Когда много общаешься с больными, то понимаешь, что наших больных боятся и не любят. Боятся и ненавидят очень часто. И первое, что надо сделать, наверное, вот начать относиться по-человечески к этим людям, к этим несчастным людям, выброшенным из социума. И вот это вот милосердие и, по большому счету, вот такая человеческая любовь к индивидуальной душе, она уже потом приводит к тому, что ты заряжаешься вот некой такой духовной силой, которую пытаешься передать ей. И когда наши больные попадают в наши стены, мы им говорим, что это клетка наоборот. Вот там не свобода, там зависимость от наркотиков, там зависимость от алкоголя, а здесь место чистоты и место свободы от этой несвободы, от этого рабства алкогольного или наркотического. И они это понимают. Они понимают, что не мы их ограничиваем от окружающего мира, а мы их охраняем от окружающего мира, где они ломаются. И понятно, что это залог того, что они начинают возрождаться. Если мы с любовью относимся к этим падшим людям, то и они начинают духовно возрождаться. И понятно, что одну из самых главных ролей играет, конечно, церковь, поскольку в основном население, естественно, христианское и, естественно, православное, то и понятно, что здесь церковь, и здесь есть место. У нас потрясающий совершенно батюшка, отец Дмитрий. Вот у него куча забот, у него большой храм, и строительство там нового храма. А он приезжает к нам, ему у нас хорошо, и нам с ним очень хорошо. Поэтому вот все в единстве. Есть такое вот понятие антропология. То, что отличает человека вообще от животного мира, там, от растений и так далее, вот это душа и Дух Божий, который в нас находится, частица его. Не развивая эту сторону души, ну, наверное, трудно двигаться дальше. Так что это обязательная составляющая, духовное развитие. Оно может быть разное, оно не обязательно может быть религиозным. Но я всегда понимал, что вот наши подопечные, наши пациенты, они очень творчески одарены. Иногда они представляются мне как дети. Вот они потенциально творчески очень сильны, но не реализованы. И вот дать им возможность расти творчески, расти личностно, расти духовно и создать для этого условия. Ну вот я думаю, что это вот все вместе. Медицина без духа невозможна.
Спасибо, Евгений Алексеевич. Большое вам спасибо за интервью.
Спасибо вам.
Уважаемые радиослушатели, я напомню, что вы можете задавать свои вопросы по электронной почте radril@yandex.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Напомню, что мы выходим в эфир еженедельно по четвергам в 23 часа и по пятницам в повторе в 16 часов. Наша программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Вел передачу я, ведущий цикла просветительских передач «Уберечь детей от зависимости» Александр Простакишин. Прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире.
В эфире радио «Радонеж» вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.